Напитай себя самого, свою семью и весь мир, дом хлеба.
Мы продолжаем с вами говорить на тему правила систематического освящения. Я верю, что мы все включились в эту тему. Доставайте свои папки, доставайте Библии, и мы продолжаем изучение этого вопроса. Мы будем молиться сегодня о людях. Мы говорим сегодня вторую часть нашей подтемы, которая называется «Симптомы ложной святости». Есть понятие ложной святости, потому что когда присутствует истина, когда есть истина, истина людей освобождает, истина – это свет и разум, истина – это выход, и дьявол обязательно понимает, что надо сделать некую искажение, некую фальшь подогнать под истину, чтобы человек не уверовал. Помните 8 главу Луки? «Чтобы человек не уверовал ко всякому слышащему слово и разумеющему». И разумеющему приходит дьявол и уносит, потому что человек уверует, уверует. А если он уверует, он будет делать то, к чему призвал его Бог. Он не будет пассивным, в нем действительно поселится чувство беспокойства, как говорил сейчас пастор Василий. И я продолжаю говорить сегодня об этом состоянии верующего человека. Мы в своем большинстве здесь собравшиеся люди верующие. И мы понимаем, например, и радуемся, когда приходит к Богу человек неверующий. Когда мы молимся, приглашаем людей часто сюда наперед, и сегодня будем молиться, если кто-то хочет принять Иисуса Христа своим личным спасителем первый раз, это замечательно, и люди приходят к Богу, принимают водное крещение. Но что же делать с человеком верующим, который уверовал и потом допускает в своей жизни падение, согрешение? Случаются ли в жизни верующего человека падения? Да, на самом деле они случаются. И несмотря на то, что я родился и вырос в церкви, это вопрос несколько сложный. Даже я бы сказал, там есть еретические моменты в том смысле, что по-разному люди объясняют, как верующий человек, впавший в какое-то согрешение, может справиться с этим согрешением. Сколько у него дерзновения просить у Бога прощения, или он лишен вообще всякого дерзновения. И я бы хотел сегодня об этом поговорить. Я верю, что это слово на самом деле дал Бог. И первый стих, который я хочу вам предложить, записан в первом послании Иоанна, в пятой главе, первое послание Иоанна, пятая глава, на самом деле сложный стих. Если бы меня остановить на улице и спросить врасплох, объяснить этот текст Писания, я не знаю, насколько бы я смог это сделать. Сегодня мы попробуем прикоснуться к этому сложному тексту Писания и попытаемся его понять. Итак, первое послание Иоанна, пятая глава, 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». На самом деле сложный текст Писания – и сразу хочу обратить внимание на кое-какие уточнения. 17 стих написано в русском синодальном переводе «неправда». На самом деле это слово «righteousness», то есть «праведность». На самом деле 17 стих звучит следующим образом. «Всякая неправедность есть грех, но есть грех не к смерти». Итак, давайте немножко поразмышляем над тем, к чему призывает апостол Иоанн. Это слово Господне, вдохновленное Духом Святым. Первая мысль. Речь идет о брате, речь идет о человеке верующем. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом. Итак, повторяю второй раз, речь идет о верующем человеке, члене церкви, брате, христианине, который согрешает. Итак, к чему призывает апостол Иоанн в таком случае, к какому действию? Мы должны молиться о человеке, согрешающем грехом не к смерти, и дано обетование, что Бог даст ему жизнь. Значит, этот текст Писания дает нам все права и всякое дерзновение понимать, что Бог ожидает, чтобы даже верующий человек, согрешивший, обязательно пришел к покаянию. Разрешите мне забежать наперед, как бы даже в финал своей проповеди, и сказать основную мысль, что истинное представление о праведности состоит не в том, что праведник не падает. В этом и состоит как раз ересь. И ложное представление о святости состоит в том, что праведник – это человек, который не падает. Если эту истину на самом деле глубоко внедрить, если в нее уверовать, в это обольщение, если уверовать, то всякий человек, который спотыкается и падает, а падаем мы все, и в ваших бюллетенях я только маленькую часть текста Писания перечислил, чтобы доказать вам, что мы падаем, и все мы много согрешаем в той или иной мере, то человек, впавший в согрешение, он не знает, как выйти из ситуации. Дьяволу выгодно замкнуть человека в это обольщение, что праведник – это человек, который не падает. И потому люди впадают в депрессию, у людей нет веры в Божье милосердие и прощение, и происходит самое страшное. Происходит то, что человек грешит намного больше тем, что он не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и этим духа благодати оскорбляет. Вот почему написано, что не остается более жертвы за грех. Не остается потому, что в человеке отсутствует вера, и кровь, которая его освятила, и единственное средство, которое может вообще кого-либо освятить, человек ее перестает считать за святыню. То есть она как будто потеряла силу. Человек перестал верить. Дьявол, другими словами, украл веру в Божье прощение для такого согрешившего человека. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим, что в этом состоит обольщение. Истинное представление о праведности состоит в том, что праведник – это человек, который встает, который постоянно поднимается. Праведник – это человек, у которого есть как раз вера, что Божье долготерпение отличается от человеческого в том, что Бог способен прощать, миловать и принимать кающегося грешника. Сколько бы раз он не спотыкался, сколько бы раз он не падал, да, я знаю, что в нас есть лимит, я знаю, что наш разум не выдерживает такой нагрузки, что Бог способен прощать и прощать и прощать. Мы, как люди, ограничены в своем милосердии, ограничены в своей доброте, ограничены в своей благости, ограничены в своем прощении, потому Петр и спрашивал Христа, сколько раз прощать брату своему. И мы представление о Боге сузили до нашего долготерпения и до нашей неспособности прощать. И потом мы часто судим о Боге аналогичным образом. Но я сейчас хочу остановиться на этом и показать, что Писание призывает как раз молиться о брате, который впал в согрешение, и дает обетование. Бог даст ему жизнь. Я знаю, что для вас интересно узнать, что же является грехом к смерти. О чем Иоанн сказал, об этом даже не надо молиться. Не о том говорю, чтобы он молился. Есть страшные состояния, которые относятся к отдельным людям и к отдельным грехам, которые Писание называет, что об этом даже не надо молиться. Это на самом деле страшно, и мы об этом поговорим немножко в конце, перед самой молитвой. Итак, сейчас, дорогие друзья, я хочу показать вам, что мы читаем в Галатах, или просто пройти по бюллетеням, которые вы имеете у себя под руками. Мы читаем, что, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Послание к Галатийской церкви, обращение апостола Павла, и речь идет о верующих людях, которые являются членами церкви в Галатии. Если человек впадет в согрешение, исправляйте, выводите, не ставьте на нем крест, не отлучайте его до пришествия, не считайте его второсортным, обличайте его, восстанавливайте его. Множество текстов Писания, которые говорит, страхом спасайте, но спасайте, но призыв-то состоит в том, что спасайте. Да, гнушайтесь одежду, да, он блудник, да, он упал, да, он много раз упал, да, он постоянно не может выбраться с этого греха, но спасайте. Кого спасать? Он же уже каялся 50 раз. Спасайте. Спасайте этого человека. То есть, если бы Бог был заинтересован ловить нас в минуту падения, Он бы это делал без проблем, чтобы нас ловить и уничтожать, потому что возмездие за грех – смерть. Но Бог заинтересован в спасении человеческого рода, и Он до сих пор спаситель. И до сих пор его сердце спасение. И Он сказал, я пришел для того, чтобы спасти, а не судить мир. И до сих пор у Бога одна задача. Спасайтесь от рода сего развращенного. Спасайтесь любой ценой. Спасайся на гору Лот. Я не могу на эту гору бежать. Я уже в возрасте. Я не потяну это. Бери другую гору. Бери другую планку. Сколько только можешь, но спасайся. Не оглядывайся. Беги. Спасайся. Это Божий призыв. Это Божий призыв. А Лот медлит. А Лоту жалко. А у Лота нажитые годами. Из милости к нему, Господне, они берут его за руки, выводят силой за город. Бог создает обстоятельства в нашей жизни, выталкивает нас из наших проблем, хоть сколько можно, но спасайся. Спасайся, и что интересно, что Бог свою часть спасения совершил. Бог совершил, Бог послал слово. Авраам ходатайствовал за Содом, но теперь ты, Лот, и твоя жизнь в твоих собственных руках, спасайся. И Бог призывает через эти тексты Писания, чтобы мы подвязались один за другого и вытаскивали один другого, а не топили дальше. Упал, ты второсортный, упал, тебе нет прощения, ты уже много раскаялся. Я хочу показать, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». Это Писание, опять же, адресовано верующим людям. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, то есть признаем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Есть множество других текстов Ветхого Завета, которые говорит, что если мы скрываем преступления, мы не будем иметь успеха. Но человек, который сознается и оставляет свои преступления, он будет помилован. Именно помилован, именно помилован, именно Бог ожидает этого момента от человека. Итак, теперь я хочу прийти к самому основному и важному, в чем заключается вся суть, и где дьяволу удалось подловить некоторых людей, и какой же выход из сложившейся ситуации. Евангелие Луки, 22 глава. Если вы хотите со мной следить, пожалуйста, потому что это и есть сердце этого откровения. В чем суть нашего выхода из этой ситуации. Здесь описывается беседа, описана беседа Иисуса Христа с учениками незадолго до Гефсимании, за несколько часов до того, как его возьмут под стражу, как он будет арестован. И вот Христос предсказывает Петру, что он от него отречется. И Петр, конечно же, доказывает и божится, что он не отречется, что он останется верным. 31 стих 22 главы Евангелия Луки. Здесь написано так. «И сказал Господь, Симон, Симон, Вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Но он отвечал ему: Господи, с тобой я готов в темницу, на смерть идти. Но Христос сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты три раза отречешься, что не знаешь меня. Это очень интересный текст Писания. Я задал себе вопрос, о чем молился Христос. Христос сказал, что я молился о Петре. Мы только что читали у Иоанна, чтобы мы молились о брате, который согрешает. Христос говорит то же самое. Петр, я молился о тебе. О чем молился Христос? Вопрос. Во-первых, как пророк, он знал и предсказал падение Петра. Падение Петра было неизбежным. Об этом молиться бесполезно. Христос, как Бог, в своем абсолютном всезнании и всеведении, знал наперед, что через несколько часов Петр упадет. Петр собственным языком откажется, что он когда-либо знал этого человека, Иисуса Христа. Петр упадет. Он окажется в роли предателя. Он предаст Христа. Он это знал и предсказал ему, но сказал: я молился о тебе, несмотря на твое падение. Повторяю третий раз вопрос. О чем же молился Христос, зная, что падение неизбежно? Здесь же написано, он молился об обращении. И ты, когда обратишься, и когда ты восстановишься, и когда ты покаешься, Христос молился о том, чтобы у Петра не оскудела вера. Я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, потому что ты не сможешь обратиться. Обратиться – это вернуться к Богу. Обратиться – это получить прощение. Обратиться – это покаяться. Не сможет человек покаяться, в ком оскудела вера в Божье прощение. Вот где оно все кроется. Вот что я слышу от людей, которые впадают в согрешение. И они говорят: Бог меня не простит. Бог меня не простит. Я уже падал много раз в эту ситуацию. Я бы хотел покаяться. Я бы хотел, чтобы Господь освободил меня от этого греха. Но у меня нет веры, что Бог меня примет в очередной раз. Вот где все кроется. Вот что страшно. Что Бог готов принять человека, что сила крови, пролитой на Голгофе, настолько огромна, настолько сильна, что дар благодати не как суд, потому что суд к осуждению за одно преступление, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. И Павел это прославляет. И потому человек согрешает не самим актом греха. Больший грех человек совершает в том, что он перестает верить, что сила крови настолько сильна, чтобы осветить его и очистить. Вот почему так и написано, что человек перестает считать за святыню кровь завета, которую освящен, потому ему не остается жертвы за грех. Потому что единственная жертва во вселенной, которую Бог признает и принимает, единственная жертва, которая может сделать человека святым, человек перестал считать ее сильной. Она его освятила когда-то. Он ею был освящен. Но по причине своего падения, или очень большого, или очень частого падения, у человека оскудевает вера. Вера оскудевает. И Христос, как ходатай, молился не о том, чтобы Петр не упал. Он знал, что это неизбежно. Что люди, молодые люди падают. Что ослабевают люди. Но он молился, чтобы Петр стоял в вере. А теперь представьте себе ситуацию. Петр видит, что произошло в эти часы. Он знает, что Иуда уже покончил с собой. Петр знает, что он совершил аналогичный поступок, как Иуда. Какое огромное давление. Мы с вами когда-то разбирали разницу между обличением Святого Духа и осуждением демоническим. Как они близко стоят. Как это тонко вообще понять разницу. Когда на тебя давит депрессивное состояние, ты в тупике, у тебя нет выхода, у тебя выхода нет, к Богу больше можешь не стучать, Он тебя не примет. И рядом здесь же у тебя лучик тоненькой надежды. Надежды, неужели Бог меня отверг? Неужели для меня нет шанса? Неужели со мной все кончено? И это так близко стоит. Когда Святой Дух обличает, Он зовет к покаянию. Когда дьявол осуждает, Он человека добивает, добивает. И именно убивает веру. Заметьте, именно убивает веру. В человеке, когда умирает вера, он не восстановится, он не обратится. Это ключевой момент. Это самая ключевая истина, о чем мы должны постоянно понимать и знать, что приходящий к Богу должен веровать, что по-другому Богу угодить невозможно, что только вера играет всю суть и всю силу и всю роль, когда мы к Нему приходим. Итак, друзья, что здесь важно понять? Что праведник не тот человек, который не падает. Мы с вами уже об этом говорили. Перед нами война, мы в борьбе, нас сбивают, у нас много подножек, разных подножек. Мы попадаем в разные искушения, в разные зависимости, разной степени зависимости. Но суть состоит в том, что кровь Иисуса Христа сильна очищать нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа сильна очищать нас от всякого греха. И когда люди приходят к нам на встречи, и я человеку начинаю цитировать, даже по памяти, как Дух Святой говорит, по памяти цитировать, что если ты исповедуешь, а кому это написано? Это вообще написано человеку, который ходит во свете. Это написано верующему человеку. Если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то такому человеку дано обетование, то кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Мы должны съесть эти обетования, они должны осесть внутри нас, что кровь Иисуса Христа имеет силу. Я встречался с рядом людей, которые меня настойчиво убеждали, что кровь Иисуса Христа действует только первый раз, когда человек приходит к Богу. Все остальное – это произвольный грех, за который нет покаяния. Человека невозможно обновлять покаянием, когда он последующие разы после своего покаяния грешит. Это ложь, это ересь. Я вам показываю много текстов Писания, и дьявол очень заинтересован, отлучает людей до пришествия. Люди живут в осуждении, у них есть стремление к покаянию. Сам факт, что в человеке остается стремление к Богу и к покаянию, свидетельствует о том, что Бог его зовет к покаянию. Если же Бог зовет человека к покаянию, Бог дает ему покаяние. Вы знаете, что покаяние – это вообще дар, это подарок. Есть люди, которым Бог не дает покаяния, о чем здесь и написано, что не о том говорю, чтобы он молился. Это грех к смерти. Это страшные, редкие люди. Удивительно, что Иисус об Иуде не молился. Не молился, зная, что тот покончит с собой. Иисус сказал, что делаешь, делай скорее. О Петре же он молился. И потому, если Бог дает покаяние человеку, это уже благодать. Библия говорит, что благость Господня ведет нас к покаянию. Мы сами даже к покаянию прийти невозможно. У нас есть сокрушенное состояние. У нас есть тяга внутренняя к свету, к чистому, к добру. У нас отвращение, омерзение ко греху. И человек готов прийти к свету, но его блокирует. Ему закрывают путь. Ему говорят, Бог тебя не простит. Это ересь во имя Иисуса Христа. Разрушь эту ересь. Нет такого греха, за который бы Христос тебя отверг. Нет такого греха. Он сказал сам, что человеку простится всякий грех и всякая хула простятся человеком. Не будем сейчас говорить, кроме хулы на Духа Святого. Обратите внимание на первые его слова. Это тоже сказал Христос, что всякий грех и всякая хула простятся человеком. Давайте все вместе скажем, всякий грех и всякая хула простятся человеком. Это истина, мы должны это исповедовать, мы должны понимать, что всякий грех, как бы человек ни падал, приходят люди, запутавшиеся в гомосексуализме, в извращении, в страшных грехах, всякий грех простится человек. Я встречал в своей жизни человека в России, который совершил какое-то преступление, я так предполагаю, я так думаю, потому что раза три я пытался с ним говорить, это мертвый человек, это убитый человек. И он говорит, как бы я хотел очистить собственную душу, но мне нет покаяния, у меня нет выхода. Он тянулся к свету, он приходил на наше богослужение, симпатичный, рослый, большой такой мужчина. Вообще, и он всегда ходил в депрессии. Его не интересовали ни девушки, ни деньги, ни жизнь. Он постоянно ходил в депрессивном состоянии. И я ему постоянно говорил, у тебя проблема неверия. Смотри, им показывал много текстов Писания. На какое-то мгновение, на какую-то долю секунды его глаза загорались. Как сегодня пастор Виктор говорил, надежда – это наш якорь. Надежда. Неужели Бог может меня простить? Неужели меня подлеца за то, что я сделал? За то, что я натворил в жизни? Неужели? Братья и сестры, вера сделает революцию в вашей жизни. Вера выведет вас на свободу. Вера! А Иисус на самом деле сильный, чтобы спасать. На самом деле нельзя унижать Его крови. Нельзя унижать Христа, потому что о таком человеке написано, что они попирают Сына Божия. Те, которые не почитают за святыню кровь завета, они попирают Сына Божьего. Попирать, бросить на попрание, это бросить под ноги. Проверьте другие переводы. Вы увидите, что это бросить под ноги. Мы самую большую святыню в мире бросаем под ноги своим неверием, когда мы ставим под сомнение то, что Бог силен простить нас. Нельзя сомневаться в Божьей благодати и в Божьем милосердии. Скажите аминь на это. Итак, смотрите, что я хотел сказать. Бог дает покаяние. Бог дает покаяние. Он говорит, я дал ей время покаяться. В Откровении много раз это повторяется. Если ты не покаешься, я приду и сдвину твой светильник. О чем говорит он? Так сдвинь светильник. Ты же видишь, что он в грехе, человек. Он же раньше не был в грехе, сейчас он в грехе. Ты же можешь сейчас сдвинуть светильник. У Бога никогда нет задачи сдвинуть светильник, потушить твою душу. И Он дал нам время покаяться. И если ты в этом зале, это значит, что Бог дал тебе время покаяться. Это самое ясное откровение, которое только может быть. Ты пришел в церковь, Бог, значит, дал тебе время покаяться. Как я уже сказал, благость Божья ведет нас к покаянию. Бог, апостол Петр проповедовал и сказал, Бог и язычникам дал покаяние в жизнь. Обратите на это внимание. Не даст ли им Бог покаяние, чтобы они освободились от дьявола, который уловил их в свою волю? Это все тексты Писания, которые я просто цитирую по памяти. Обратите внимание, Бог дает покаяние. Если же Бог дает человеку покаяние, значит, Бог дает и прощение. Значит, у Него есть сила и любовь простить человека кающегося. Потому если Бог дает тебе покаяние, ты должен обязательно прийти к покаянию. Итак, мы говорили с вами, что все состоит в оскудении веры. Когда оскудевает вера в сердце человека, человек впадает в отчаяние, и он не может воспользоваться кровью и жертвой Иисуса Христа. Мы будем сегодня молиться с вами о том, чтобы всякий человек, который подвержен большому или маленькому согрешению, чтобы вы обязательно обратились. Я верю, что Иисус как ходатай, прежде даже того, как мы падаем, Он взывает к Отцу, и Он ходатайствует об одном. Да, Библия говорит, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. Он подкрепляет нас и ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Смотрите, какая роль у Святого Духа. По отношению к Отцу Он ходатайствует, по отношению к человеку, попавшемуся в немощи, Он подкрепляет, Он поддерживает, Он толкает, Он вдохновляет, Он обличает о грехе. Потому если Бог дает тебе сегодня покаяние, не считай себя второсортным человеком. Праведность состоит не в том, чтобы не падать. Праведность состоит в том, чтобы вставать и снова идти дальше. Вставать! Победитель не тот, кто всегда побеждает. Победитель тот, кто никогда не сдается. Никогда не сдается. А не сдается человек только веры. Побеждающему дам все. Мы не всегда побеждаем грех, но мы обязаны победить неверие. Мы обязаны победить сомнения. Мы обязаны, если мы будем людьми веры, мы сможем побеждать всякое сомнение и всякое неверие. Проблема веры, она древняя проблема. И смотрите, Петр, когда Христос ему это сказал, представьте, когда он отрекся, как он вспоминал эти слова. Как он вспоминал эти слова? Тот же Христос, который предсказал мое падение, он же предсказал мое обращение. Представьте, какой это луч надежды. Он же тогда сказал, и ты, когда обратишься, утверди братьев твоих. И он постоянно носил эту мысль. Прошло несколько дней. Петр ходит в горчайшем состоянии падения. И представьте, приходит некто и говорит ему: Петр, мы видели Иисуса. Ты знаешь, что Он сказал? Ты знаешь, что Он сказал? Что Он предваряет, ожидает нас в Галилее. И Он сказал: скажите ученикам всем и скажите Петру, что я и его ожидаю. Но вы представьте себе, если бы этого слова не было, если бы этого рема не было к Петру, насколько внимателен наш Господь Иисус. Он знает, что ты ходишь подавлен. Тебе хочется услышать это слово. Скажите Василию, скажите Петру, скажите Анне, скажите Александру, скажите, что я ожидаю его. Бог, да как? Да я вообще упал, я вообще недостоин. Я представляю, что Петр мог просто бы с расстояния где-то стоять издалека, наблюдать, как верные, которые его не предали, которые никогда не падали, никогда от него не отрекались. Как они с ним собрались, как он приготовил им эту рыбу, как они общаются. И какая бы тоска жила в Петре, он бы издали мог бы только это наблюдать. Но вот есть слово обетования, вот есть слово приглашения. Скажите Петру, я жду его. Я знаю, я сегодня утром молился об этом, и Господь просто сказал мне в сердце, что есть люди, которым нужно это слово от Господа. Скажите этому человеку, что я его жду. Я его жду давно, потому это чувство не покидает его сердце. Это чувство, это желание чистоты, это желание святости не покидает его сердце. Всякий раз, когда он берет сигарету, всякий раз, когда он смотрит порнографию, всякий раз, когда он впадает в блудодеяние, в нем ненависть внутри, в нем презрение к тому, что он делает. Но скажите ему, что я его жду. Я все еще о нем ходатайствую, я все еще верю. Моя кровь все еще сильна этого человека омыть. Я все еще обладаю силой изменить его жизнь. Я все еще способен его пустыню превратить в сад. Я все еще могу это смертоносное заменить жизнью. Я все еще Бог, могущий воскрешать. Скажите ему это. И я тебе передаю Слово Божье. Я тебе говорю, что Бог тебя ожидает. Не усомневайся в крови и в жертве Иисуса Христа. Бог тебя ожидает, и Бог тебя простит, потому что его кровь сильна это сделать. Аминь. И здесь я хочу дальше остановиться на чем-то более опасном и более страшном, о чем действительно апостол Иоанн сказал об этом, и не молиться. Это уже огромная ответственность, и это также стоит обратить внимание, особенно помазанникам, людям, которых Бог помазал на какое-то служение. Это очень опасное и страшное состояние, когда Самуил взывал о Сауле целую ночь, молился, и после этого скорбел, и Бог ему сказал: не надо, не надо. Самуил когда-то дал обещание израильтянам: я не допущу греха перестать о вас молиться. Самуил — это настоящий отец, это настоящий ходатай, настоящее пророческое сердце. Но Самуил плакал о Сауле, скорбел о Сауле, и сам Бог сказал ему: не надо это делать, не надо, ты меня не упросишь, я ничего не поменяю в этой ситуации, я его отверг. Есть страшное состояние, о чем я бы хотел сказать сегодня людям, которых Бог помазал в служение, пусть в маленькое служение, но если Бог дает задание, если Бог дал призвание вам, а Бог дал обязательно каждому человеку призвание и дары, мы с вами говорили, что они непреложны, что они не отменяются, что призвание можно выполнить только благодаря дарам. Дары – это сверхъестественное Божье содействие, Божья помощь в твоей жизни. Слушайте, мы не говорим здесь чего-то иллюзорного, мы ничего не вымышляем. Мы говорим о том, что Бог дает нам служение, Бог дает нам призвание, что в конце пути мы будем отвечать за призвание. И чтобы это призвание осуществить, Бог дает нам помазание. Помазание, помазание на ту сферу, на ту область твоей жизни, к чему тебя призвал Бог. Бог дает тебе помазание. Если ты в воле Божьей, если ты в своем служении, Бог дал тебе помазание. Что такое помазание? Это полное Божье содействие, это рука Божья. Он полностью тебе содействует. За что бы ты ни брался в своем служении, у тебя успех, у тебя благословение. Как страшно смотреть на человека, у которого нет помазания, когда он не на своем месте. Как тяжело человеку двигаться в служении без помазания. Как тяжело быть матерью, даже я вчера на свадьбе говорил, если нет помазания, можно быть просто биологической матерью. Но на самом деле, когда Бог дает человеку ребенка, Бог дает помазание быть матерью, быть отцом. На лбу, как мы говорим, написано, что это настоящая мать. Она вошла в свое призвание, она помазана быть матерью. Для нее дети – это ее служение, это ее призвание. Бог дает нам помазание, когда дает нам задание, когда дает нам служение. Бог дает нам помазание. И вы посмотрите на Давида, в момент, в который Самуил тайно пришел и вылил масло на его голову, вылил рог с елеем на его голову. Там написаны прекрасные слова. С того самого момента на Давиде почивал Дух Господень. В тот момент он получил помазание. Он получил помазание руководить царством. Он был в полном снаряжении. И потому, когда он попал и стал там оруженосцем, был при Сауле, народ его стал любить. Давид был простяк, он был пастух. Он ничего не делал для того, чтобы люди к нему приклеивались, прилеплялись. На нем было просто помазание. Никогда не думай, что ты успешен, потому что ты умный, потому что ты много читал, потому что у тебя образование, потому что у тебя опыт. Никогда в это не верь. Это обольщение. Если у тебя есть успех в служении, это помазание. Помазание – это Божье содействие. Просто у тебя все получается, потому что Бог помазал тебя на это служение. И ты не прилагаешь каких-то сверхчеловеческих усилий. Ты просто верен Богу. И у тебя созидание, у тебя устройство, потому что у тебя помазание. И вы знаете, древние это очень хорошо понимали. Даже когда Дух Господень отступил от Саула, Давид все равно боялся к нему прикоснуться только по причине помазания, потому что на Сауле было помазание. И Саул помазанник, он постоянно это говорил, упаси меня Бог поднять руку на помазанника. И на самом деле это очень страшно, потому что поднимая руку на помазанника или открывая уста на помазанника, мы открываем рот на помазание, которое на нем. Мы имеем дело с Богом, это на самом деле очень опасно и очень страшно. Я хочу сказать, что помазанник – это особенная ответственность. Я хочу остановиться на этом тексте Писания. Почему Бог запретил Самуилу молиться о Сауле? Почему люди, такие как Самсон, на которых было помазание, они его потеряли? Есть такое понятие, как предать помазание. Предать помазание – это перестать послушаться Господу. Когда Бог дает помазание, Он рассчитывает, что Его люди будут Ему послушны. Абсолютно послушны, во всем послушны. Братья и сестры, мы должны быть абсолютно послушны. Саул выполнил относительно Божье веление. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Вот что опасно для помазанника. Предать помазание, предать помазание. Это мы с вами говорили уже не одно воскресенье, что помазание, оно генерируется, как электроэнергия. Оно собирается в человеке, когда он верен. Верность Богу, верность. Не надо быть верным мне. Есть перекрестки, когда человеку Бог говорит что-то сделать специально, и пастор этого не понимает, и близкие этого не понимают, и родственники этого не понимают, а Бог специально проверяет верность помазанника, специально толкает его в такую ситуацию, как Иезекиилю написано. Ты должен сказать, если ты не скажешь, я взыщу кровь этих людей с твоей руки. Это помазание. Бог дал ему помазание. Всякий раз, когда дается помазание, человек ответственен за помазание. Пророк. Что такое пророк? Это ответственность. Это огромная ответственность. Хочу пророчествую, хочу не пророчествую. Хочу проповедую, хочу не проповедую. Хочу это проповедую, хочу это проповедую. Ничего подобного. Ничего подобного. Когда Бог дает помазание, одно условие – верность. Верность и послушание – одно единственное условие. Потому Бог говорит, что говорить пророку. Бог, и он сказал, иди и скажи. А что, если я не скажу? Что, если я не скажу? А если ты не скажешь, ты предал свое помазание, то я кровь этих людей взыщу с твоей руки. И он это объясняет ему. Например, если трубач стоит на стенах города с трубой, и он видит приближающуюся опасность, На нем ответственность, он туда поставлен, на нем есть определенные полномочия, чтобы он трубил об опасности. Если трубач не будет трубить об опасности, и враг кого-то убьет в городе, то кровь этого убитого человека я взыщу с этого стража. Я взыщу с этого стража. Если же страж трубил трубою и известил город об опасности, но кто-то не забежал в город, кто-то не предостерег себя, то кровь этого человека будет на его голове. Страж выполнил свою миссию. Вы знаете, эта речь идет о помазании. Когда Бог дает помазание человеку, есть одно единственное условие. Это послушание Богу, помазавшему тебя. И вот Бог помазал Саула. Бог помазал Саула на царство. Когда Бог помазал Саула, народ его полюбил. У него все получалось. Все созидало, все строилось. Как легко смотреть на человека, на судьбе которого есть помазание. У него созидание, у него устройство. Человек в своей роли, на своем месте, он смелый. У него все получается. Надо беречь помазание, потому что помазание – это ключ к успеху. Вот наступает момент, когда Саул неаккуратно поступил с помазанием. Саул пренебрег помазанием. И очень страшный момент написан дальше. Непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, за то, что ты отверг слово Господа, за то, что ты отверг слово Господа, ни в блудодеяние не падал человек, не воровал ничего. За то, что ты отверг слово Господа, на помазаннике особая ответственность, особая. Помазание пребывает на помазаннике до момента послушания. В момент, когда помазанник не послушен, Бог забирает помазание. Потому здесь написано, за то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Что это значит? Это буквально значит, что Бог забрал твое помазание. Больше ты не царь. Ты можешь сохранять позиции. Ты можешь никому об этом вообще не сказать. Но знай, Бог больше тебе не содействует. Ты можешь применять свои силы. Ты можешь делать вид, что и случилось с Саулом. Его интересовал только внешний имидж. Ты можешь, как хочешь, сохранять свою репутацию, но Божьего содействия в этой области твоего служения больше нет, потому что ты не повиновался Богу. И вот что здесь самое страшное я усматриваю. Когда Самуил сказал Саулу, что Бог забрал у тебя помазание, ты больше не царь в его глазах, не царь. Это случается со многими. Если бы это случилось со мной, ты больше не пастор. Ты не пастор больше. Все, у тебя нет моего благоволения, нет содействия. Нет устройства. Я тебя больше не поддерживаю. Но человек хочет сохранить внешний имидж. Вот здесь момент отношений человека с Богом. Вот здесь весь ужас вообще ситуации. Вот здесь надо кричать. Вот здесь, люди дорогие, вот здесь вся разница между Саулом и Давидом. Вот он момент. Когда праведник теряет Бога, теряет помазание, для него это катастрофа. Караул, это все, гибель. Но Саул практически никак не отреагировал. Я представляю, какие мысли пронеслись в его голове. Хорошо, хорошо, хорошо. Это ты сказал. Хорошо. Это всего лишь такая невидимая духовная часть. Хорошо. А что насчет людей? Что насчет людей? Я же юридически все-таки еще царь. И здесь сказал Саул Самуилу, согрешил я, приступил повеление Господа, слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой, воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. Вы думаете, он этого хотел? Вы думаете, он этого искал? Он понял, что помазание от него отступило. Он понял, что Дух Божий от него отступил и почивал Дух Божий на Давиде. Но он хотел сохранить позицию. Он боялся потерять позицию. И здесь написано, и обратился Самуил, чтобы уйти. Нет, и отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобою, ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Дальше очень внимательно. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал одежду Самуила. Тогда сказал Самуил, ныне. Я верю, что в этот момент Самуилу пришло новое пророческое слово. Оно отличается от того, что было сказано перед этим. Ныне, Самуил сказал, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему лучшему тебя. Первый момент, когда он сказал, Бог тебя отверг, ты не царь в его глазах, это был момент отношений. Это был момент отношений с Богом. Второй момент касался царства. Бог увидел, Бог понял, что Саула интересовала позиция. И он сказал, а теперь, за то, что ты порвал мою одежду, за то, что тебе важно просто сохранить позицию, тебя не беспокоит отношения и потерявшееся помазание, вот теперь Бог и царство у тебя забрал и отдал его другому человеку, лучшему тебя. Саул со всех сил продолжал удерживать царство, но в Сауле не было помазания, которое сопровождало его жизнь с этого момента. Это страшный момент. Страшный момент, когда мы, как помазанники, встречаемся на определенных перекрестках, когда дьявол шантажирует нами. Я оканчиваю, дайте мне несколько минут, и мы будем молиться. Но я верю, что это очень важный момент, он заключается в следующем, понимаете, привязался Самсон к женщине. Смотрите, многие вещи Самсону прощались, Бог снисходил Самсону во многих вопросах. Есть наши слабости, наши согрешения, мы об этом говорили, но помазание не трогай. Помазание – это святое. Туда не подходи, не приближайся. Есть грехи, за которые Бог тебя будет восстанавливать бесконечно, будет прощать, будет ходатайствовать за тебя Дух Святой. Но есть момент святой. Нельзя трогать святое. Нельзя не послушаться Господу. А это моменты принципиальные. И когда эта Далида подошла к Самсону, и зачем ей? Ну, он тебе нужен. Самсон тебе нужен, ну живи с ним. Зачем тебе это святое? Зачем тебе эта суть? Зачем тебе это сердце его успеха? Зачем тебе? И это преследует дьявол. И когда помазанник запутывается, когда он заходит далеко, когда он идет на компромисс больше и больше и больше, в этом опасность, в один день быть уловленным в сети. Вы помните тот, вы вообще помните эту проповедь, когда мы говорили, что истинный помазанник не должен был ни к чему привязан. Истинный помазанник, у него один источник – это Бог. Ни жена, ни дети, ни деньги, ни царство, ни позиция. Вы посмотрите, где падали помазанники. Вы посмотрите, Гиезий, преемник, помазание Елисея. Какая позиция? Нет, он побежал за этими одеждами, за этим золотом. Побежал. Он пренебрег помазанием. Поймите, что это есть моменты известные, понятные, я бы даже так сказал, понятные только помазанникам. Потому что Бог доверяет самое святое, самое ценное. И Гиезий побежал просто, я это возьму. Побежал, я представляю, как он рыл эту землю, как он спрятал в земле, как он пришел. И Елисей ему сказал, пусть проказа Неиманова пристанет тебе. За что? Ну за что? Ну за что? Ну он же просто, как человек, не имел этой одежды, никогда, может, не одевался так хорошо. Это понимают только помазанники. Он был преемником. Елисей знал, как он ходил за Ильей. Елисей знал, что это такое. Елисей поломал свои, эти плуг свой, сжег волов своих. Он поставил крест на своей личной жизни. Он понимал, что Бог готовит его к особому дню, к особому моменту, когда на него сойдет помазание. Гиезий этого не понял. Гиезий это променял. Самсон это променял. Променял, отступил от него сила, и Господь отступил от него. Саул это променял. Иуда это променял. Вот где страшный момент. Иуда привязался к деньгам. Гиези привязался к деньгам. Саул привязался к позиции, к власти. Самсон привязался к женщине. Вот что опасно. Я сегодня пытался просто показать, друзья, что Бог прощает. И апостол Иоанн сказал, молитесь друг за друга, молитесь, чтобы восстановиться, Бог даст ему жизнь. Но если есть грех к смерти, о том, говорит, даже не молитесь, даже не молиться. Потому я верю, что Бог сегодня послал нам такое слово. С одной стороны, Он сказал, я хочу, чтобы вы имели веру, чтобы вы, люди, имели веру, что я прощаю, что кровь моя не потеряла силы, чтобы вы не верили в эту ересь, что кровь моя перестала очищать и спасать. Я хочу, чтобы всякий человек в этом зале, которого Дух Божий ведет к покаянию, чтобы вы вышли наперед, мы будем молиться за вас. Это славный день, когда кровь Иисуса Христа очистит вас от всякого греха. Но я также хотел бы, чтобы те люди, на судьбе которого, на жизни которого есть помазание от Бога, вы это знаете. И вы знаете, как сужается этот круг, как ваше сердце к чему-то прилепляется. Вы знаете, как дьявол подбирается к самому святому. Вы знаете, что это ваше. Вы знаете, что это ваше. Есть много моментов, которые я бы мог вспомнить даже со своей жизни. Много моментов, когда Бог ставил определенный перекресток. Выбирай, выбирай, выбирай. И мы выбираем в нашей жизни. И пока мы верны голосу Господа, пока мы выбираем помазание и Бога, наша жизнь благословенна, рука Господня на нашей жизни. И я верю, что в этом зале есть люди, избранные Господом. Было время, когда вы горели. Было время, когда вы были в помазании. Было время, когда вы знали, как действовать. Но приходит время, вы чувствуете, что помазание утекает. Оно утекает. Вы идете на компромисс. Вы размениваете. Запомните, если вы потеряете помазание, если вы предадите помазание, я одно могу гарантировать, в вашей жизни никогда счастья не будет. Да, возможно, Бог вас спасет, как головню из огня. Возможно, Бог вам даст шанс, как Он восстановил силы у Самсона. Но счастье – это абсолютный крест. Абсолютно невозможно в жизни быть удовлетворенным, если помазанник потерял помазание.